Накануне возле посольства России активисты крутили волчки. Для чего? Таким образом, таким перформансом люди хотели показать чувства и мысли крымчан, у которых похитили близких людей после оккупации полуострова. Участники акции держали в руках таблички с именами пропавших без вести крымских активистов. Сейчас таких людей 19 среди пропавших бесследно. Сын и племянник Абдурашита Джипарова, который является координатором Крымской контактной группы по правам человека. Абдурашид Джипаров сейчас с нами на скайп-связи. Добрый день.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, меняется ли ситуация с поиском? И, возможно, есть какие-то новые сведения о пропавших крымских активистах, в том числе о ваших родных и близких?
Ну, в общем-то, ситуация остается такой же, как была раньше. То есть никто ничего здесь не делает. И допустим, был последний, это Эрвин Умеров, вернее, Ибрагимов, и вот до наших туда, дальше по хронике, в общем-то, ничего нет, неизвестно, и мне кажется, никаких действий не проводится следственных здесь, в России, в смысле в Крыму, российскими следователями.
Что сейчас, какие действия проводятся в Украине? Какая помощь посредственная или непосредственная может быть оказана со стороны украинской власти и украинских граждан в поддержку крымских активистов, крымских заключенных? И в том числе, чем может помочь Украина в поиске пропавших без вести крымчан?
В Украине нашими делами занимаются адвокаты, и они занимаются на полном серьезе. И сейчас занялись нашими делами в прокуратуре АРК. Вот, я там сам тоже был, ну, вот, на предыдущей моей поездке. Вот сейчас вот тоже, в общем-то, ну, буду скоро и занимаются адвокаты, в общем-то, вместе с прокуратурой. Они сотрудничают, и вроде бы что-то вот началось они там, в Украине.
А вы на самом деле не скрываете своих позиций, вы выступаете на массовых мероприятиях, в Украину ездите, на материковую часть Украины, я имею в виду. Не оказывали ли на вас попытки давления со стороны оккупационной власти в Крыму?
Ну, в общем-то, я езжу и в Украину, и не только в Украину. Я вчера только вернулся из Киева, там пробыл неделю. Провел там ряд встреч, общался с многими людьми, в общем-то, со всеми, с кем я планировал. Все неплохо вот получилось, я сейчас как раз рассказываю своим здесь близким об этом всем. Но выступаю, я занимаюсь своим делом, я правозащитник, поэтому я должен работать, и то, что я считаю нужным, я делаю. Я не выхожу за пределы никаких, в общем-то, норм правозащитника, вот, и где-то вот так.
Насколько безопасно сейчас заниматься правозащитной деятельностью на территории полуострова?
Ну, здесь не только для правозащитной деятельности, здесь просто жить опасно, небезопасно. Потому что кто мог подумать, что Паралам придут домой, его уволокут и будет с ним то, что произошло. Поэтому здесь не обязательно быть правозащитником. Может быть, нам в какой-то мере даже полезче, чем остальным гражданам, потому что, ну, как-то нас немного знают. И как-то, пусть это не иммунитет, по крайней мере, но что-то, не будем как-то и прочитывать, насколько опасно. Нет, ну, в общем-то, ну, все бывает, если что.
Недавно в СМИ вы говорили о том, что так называемые власти полуострова развернули кампанию по принуждению крымских татар к голосованию на очередных выборах президента Путина. Если возможно, об этом немножко поподробнее.
Такие процессы идут у нас в Крыму. Это занимается и одна, и другая сторона, я имею в виду в этническом плане. И вот в части крымско-татарского электората занимаются здесь те, кто лояльны здесь, это вот существующие власти пока. И, в общем-то, ну, те, кто у нас, ну, вы знаете, есть небольшая группа одиозных людей, которые работают на госслужбе, скажем там, или представлены ими же. Они, практика такая, они выезжают в какой-то район, скажем, регион или город Крыма, находят там человека, который может повлиять, но при этом нужно его как бы активировать. А понятно, тот не соглашается, при этом обычно это люди бизнеса. Потом к нему приходят с проверками фискальные организации, начинают его буквально, как выражается у нас, рвать. И он понимает, что от него хотят. И при этом, в общем-то, у него стоит выбор. Или он должен, ну, сотрудничать, или он как-то должен расстаться с бизнесом, ну, и может и хуже. Поэтому, ну, чаще всего люди делают, в общем-то, выбор, ну, в пользу своей чести и достоинства. Поэтому некоторые, не некоторые, а большая часть из них как бы согласны расстаться с бизнесом, но, в общем-то, неохотно идут сотрудничать. В принципе, почти не идут. Хотя,
Какое
конечно.
сотрудничество имеется в виду? Что именно?
Ну, на все случаи, вот, скажем, был такой случай, когда мы пригласили для консультации, и там он говорит, ну, если я включусь и при этом буду решать какие-то вопросы социального плана. Я ему говорю, может быть, и так, но при этом ты будешь вывезен как-нибудь, скажем, туда, и будешь на какой-нибудь там встрече с каким-то, ну, скажем, с тем же президентом, и потом ты будешь долго объяснять своим детям и близким, что вот ты этого не хотел. Поэтому, во-первых, мы накануне выборов в Российской Федерации, да, там у них. Ну, а раз так, ну, во-первых, те люди должны сбить как бы какой-то электорат под эти выборы. Потом там, ну, мало ли, там много разных форматов и вариантов сотрудничества. Вот, все-таки они должны говорить с народом, видимо, они подбирают, через кого это делать.
Так, сегодня также появилась информация о том, что в нарушение международного гуманитарного права в Севастополе 1 октября, то есть сегодня, оккупационные власти начали осеннюю призывную кампанию, осеннюю, и по итогам призыва 400 севастопольцев будут направлены на прохождение службы в вооруженные силы Российской Федерации. И в том числе призывают и людей, которые были прописаны в Крыму еще до 2014 года, крымских татар. Крымская правозащитная группа, в частности, заявляет, что это нарушение законодательства. С вашей точки зрения, что вы можете сказать по этому поводу? Первый ли раз подобные призывы уже осуществляются на территории оккупированного Крыма?
Это не первый раз. Где-то в мае я встречался с несколькими военкомами Крыма. И один из них, не один из них, они примерно все как-то, ну, понятно, по-своему общаются. И один из них сказал, что до сих пор 90% призывников оставались в Крыму. И поэтому те, кто призывается, они не хотели призываться, стоит идти и, в общем-то, как-то не сопротивляться, потому что в дальнейшем это будет по-другому, пропорции будут меняться. Большая часть людей, то есть больше, чем 10%, уже будут вывозиться за пределы Крыма, то есть служить за пределами Крыма. Мы тоже поясняли, что существует ряд норм, или, скажем, там, ну, ссылались на международные какие-то вот нормы. Ну, при этом они как-то уходят в патриотики, вот, дескать, мы там Россия, вот мы все и так дальше. Где-то, в общем-то, они не рассуждают, как мы этого хотим. Поэтому такая практика уже не первый раз, и она будет, видимо, продолжаться, пока вот мы в режиме оккупации.
Действительно, может ли сейчас человек, которого призывают в российскую армию, крымчанин, отстаивать свои права и, допустим, отказаться выезжать за пределы Крыма, ссылаясь, например, на нормы международного гуманитарного права? Или такое сейчас не работает на полуострове?
В идеале такое может быть и должно быть, но в практике такого пока мы не слышали, и потому что, ну, представьте, это молодые люди, он еще не дозревший до конца, ему всего лишь 18-19 лет, он, в принципе, почти еще ребенок. Раз так, он наверняка не готов к этим вещам. Если даже с ним поработать, ну, не знаю, такого подобрать, но это в самом деле будет сложно. Ну, люди не хотят себе проблем больших. Они идут по другому пути. Они стараются как-то откупиться, не знаю, там, кто-то хочет выехать отсюда, чтобы там подальше от этой беды. А вот мы, чтобы знали бы, что кто-то нам подал бы сигнал, вот здесь кто будет бороться, а мы включаемся, но такого пока не было.
Вы также неоднократно заявляли о том, что в Крыму сейчас продолжаются репрессии в отношении крымско-татарского народа, в частности ФСБ и другие, возможно, правоохранительные органы, которые задерживают и обыскивают крымских татар, применяют к людям пытки. Действительно ли это так? И что вы знаете, какие последние данные? И, возможно, можно ли в Крыму сейчас отстаивать свои права, если ФСБ действительно применяет пытки? Как можно с этим бороться?
Ну, начну с конца. Вопрос можно, в общем-то, понятно, не можно, а нужно. Нужно этим заниматься постоянно, каждый день, и всем, кто с этим сталкивается. Что касается пыток, у нас первые пытки был такой у нас Энвер Крош, это конец 15-го года, декабрь, когда его в Джанкойском районе обманным путем завели в здание РОВД, и при этом дальше им занимались ФСБшники и спустили его в подвальный этаж, и там подключали к его мизинцам электрический ток, провода с электрическим током, и было несколько сеансов подключения тока электрического. Понятно, там было плохо. И с мешком на голове это все. И он не мог назвать и опознать, кто это, в общем-то, с ним проделал. Дальше это Женщина была вывезена Абибе с мешком на голове, но хорошо с ней все хорошо закончилось, не дошло до каких-то плохих вещей. И в августе, 10 числа августа, вывезли семью, вернее, мужчину с троими его сыновьями. При этом мужчину младшего сына отпустили, а двумя, в отношении двух, двоих сыновей старшего и среднего, были применены тоже пытки. То есть их сначала очень сильно избили, привязанных, тоже мешки. У них не мешки были на голове, на их голову одели штанишки, стянутые с их же детей. Вот. И дальше обмотали скотчем, чтобы через, как бы, не было просвета через эти штанишки. И рот, и все это обмотано было у них скотчем с поверх этих штанишек. И дальше их тоже пытали электрическим током. Один из них говорил, что ему подключали 12 раз электрический ток. Вот. Я, говорит, на 8-й раз я же думал, что я больше не выживу. Ну, оказалось, он выжил, в общем-то, вот так. И дальше это у нас последний, тот, о ком мы уже все знаем, Параламов Ренат. Угу. Нижнегорский район. Вот, и, в общем-то, его тоже так же. Мы все уже знаем, как его увозили, очень вежливо, аккуратно. Вот, так, в общем-то, обманом. Ну, а дальше, в общем-то, он прошел все то же самое, то есть его и били, и все-все, и его пытали электрическим током.
Эти данные как-то документируются, собираются правозащитные организации, ими апеллируют в международном сообществе и в том числе в таких международных организациях, как ОБСЕ, ООН и прочее. Но по факту, как в Крыму сейчас пытаться противостоять таким действиям? Есть ли какие-то советы с вашей стороны, как со стороны правозащитника?
Ну, как-то обезопасить себя, в принципе, нельзя, потому что они изощряются. У них вот особенно последний случай, когда они были дома у Параламова, и при этом очень вежливо, они не прикоснулись ни к чему, а просили его самого открывать, показать там, что они хотели. Кроме того, там такой момент, в общем-то, очень циничный, когда хотели пробудить детей, сказали, нет, пусть детки спят, зачем их тревожить? То есть вот так настолько все было вежливо, а потом было то, что было. Поэтому здесь обезопасить себя вот абсолютно тяжело, но, по крайней мере, как-то, ну, наверное... Ну, что-то делать нужно, потому что, скажем, желательно перезваниваться постоянно с близким, желательно где-то все должны знать, где и что. То есть максимально, конечно, нужно вести себя так, чтобы, ну, пытаться обезопасить. Но в самом деле уйти полностью в безопасность, ну, невозможно. Потому что никто не знает, там это будет ночью или днем, там, под утро, или где-то на рынке, не знаю, там, ну, где угодно это может произойти. Мы знаем, когда это было с Куку и Мерсюином, когда он шел просто на работу, по привычной для себя тропке туда наверх поднимался к остановке, и вот его, с ним происходили тоже такие вот вещи примерно. Но единственное, что он боролся, он, в общем-то, сам парень, как бы, в прошлом спортивный, и вот немного, как бы, задержался по времени, и тут сбежалось много людей. И с первой попытки не удалось. Но потом, конечно, все равно посадили его в тюрьму.
В последнее время многие украинские СМИ, в том числе и Громадське радио, мы довольно активно освещаем крымские проблемы, заключения и последний приговор, скандальный, связанный с Ильми Умеровым. Вчера прошла акция солидарности с Ильми Умеровым в Киеве. А в Крыму, насколько мне известно, также активисты проводят акцию солидарности. Это сбор 10-рублевых монет для того, чтобы оплачивать административные штрафы. Для кого эти монеты собираются? Расскажите, пожалуйста, подробности этой акции.
Ну, людей, в общем-то, не так мало, поэтому поименно я сейчас наверняка не вспомню. Но при этом началось с того, что были задержаны люди, дальше они были оштрафованы по, ну, в общем-то, на разные суммы. Там 10 тысяч, там были двое по 150 тысяч. И когда вот были двое по 150 тысяч, и понимая, что им будет тяжело или почти невозможно в их состоянии, у них социальное состояние не особо так, и решили помочь им, то есть включиться в марафон, вернее, объявить марафон по сбору денег по 10-рублевой монете с каждого человека, ну, кто ее будет давать. И тогда мы еще, потом еще девчонку Зарему, ее оштрафовали на 300 тысяч, там, на самом деле, для нее была неподъемная, она работник бюджетной сферы, медработник. И тогда марафон оказался очень кстати. И когда еще был задержан, дальше арестован Караметов Северова, это старик наш, дедушка, и вот там тоже был штраф, и, в общем-то, люди, понимая его и сочувствуя особенно ему, в общем-то, буквально включились все. И была собрана сумма, ну, наверное, около миллиона. В то время, когда я знал, это было 850 с лишним, это на последней солидарности, на предпоследней, информировали ребята, кто концентрирует эти деньги, да, и собирает эти деньги. И, в общем-то, теперь, я думаю, ну, намного еще больше стало. Поэтому это очень Ну, удобно, неудобно, в общем-то, хорошо, когда люди просто, по крайней мере, не просто дают деньги, они еще и относятся с пониманием, в общем-то, ну, вот так вот.
За что такие суммы присуждаются, вот эти административные штрафы, за что и оккупационная власть их выписывает людям?
Ну, понятно, ни за что, ну, а в самом деле, как они мотивируют свои поведения по отношению к этим людям, к нам, ну, скажем, вот кого-то там, ну, задерживают, скажем, пришли домой с обыском, не знаю, с чем-то еще, собираются близкие, родственники, соседи, там, друзья, и при этом, если, скажем, они снимают все в камеру, и любого из тех, кто присутствует или был на этих вот, ну, пришли поддержать или, скажем, хотя бы посмотреть, они потом привлекают в суд админ штраф и такое наказание. В принципе, ни за что.
То есть я так понимаю, что это просто люди, которые выполняют свой гражданский долг и приходят поддержать своих соотечественников, и за это их штрафуют.
Ну да, гражданский долг, человеческий долг, родственный долг, братский долг, конечно, да. Да, то есть запрещено быть человеком, гражданином, братом, в полном смысле этого слова. Вот. Можно сделать, скажем, какой-то перепост, на взгляд, скажем, УК РФ, нарушение закона. Вот.
Который, например, может
Скажем,
при...
Facebook. Да, можно привести вот к этой статье и дальше штраф или какое-то еще наказание. Вот как у нас у Сульмана Кадырова в Феодосии, он в самом деле там, ну, как и все мы, сидит в Фейсбуке, и он сделал перепост, и тут, в общем-то, теперь у него 280-я статья и ожидает тоже своего суда, только по уголовному кодексу у него.
Почему вы решили собирать именно 10-рублевые монеты? Там есть подтекст такого.
Там как бы с легкой такой иронией по отношению к судам и прочим этим вот органам, которые выносят такие вердикты, дескать, гроша ломаного не стоит ваше решение. Такое.
Когда в банк в Крыму активисты приходят с 10-рублевыми монетами, чтобы оплатить 150 тысяч штраф, например, какая реакция? Нет ли сопротивления со стороны сотрудников, которые принимают эти деньги?
Ну, им приносят деньги, они не могут отказать их принимать, сидят и считают. Там приносят ведрами, торбами. Легче бы взвесить, потом одним весом принимать, но они считают.
Ну, в принципе, власти знают про эту акцию, это не секрет, и многие СМИ пишут об акции «Крымская солидарность» и сборе этих 10-рублевых монет. А как много людей присоединилось к этой акции? Это в основном крымские татары или нет? Расскажите об этом
Ну, в
поподробнее.
общем-то, сама солидарность, это сама по себе, она ежемесячно проходит каждую последнюю субботу месяца. Вот. И каждый месяц какая-то новая инициатива. Вот, ну, месяца два назад, получается, была такая инициатива. Что на самом деле получается? Люди собирают деньги и в Крыму, и за пределами Крыма. В общем-то, поступают и за пределы Крыма тоже. И от диаспоры, и просто доброжелателей, друзей наших. Поэтому мы знаем, ну, много не скажем, но, в общем-то, немало денег поступило от некрымских татар тоже.
Вас поддерживают международные активисты или просто граждане других стран? И есть ли помощь со стороны материковой Украины?
Ну, не то слово поддержит, очень даже, да, поддерживают, и мы
Это
ощущаем.
Турция, наверное, да, где большая диаспора крымских татар?
Да нет, я вам скажу, не только Турция. Мы находим понимание не только среди крымстар, среди соотечественников. Допустим, Матера вначале сказал, что я вчера вернулся из Киева. Ну, понятно, я ездил встречаться не только с нашими там, ну, крымстарами. Я встречался с рядом лиц, в общем-то, из среды правозащитной, не с татарами. Поэтому, как бы, потом, ну, как бы не всякому, ну, в общем-то, наша проблема звучала его на совбезе, он дальше на Ассамблеи Генеральной. Поэтому как-то уже мы вышли за пределы только лишь своей крымстары и диаспоры нашей.
Спасибо большое. Я напомню, что координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурашид Джипаров был с нами на связи. Говорили мы не только об акции «Солидарность», как это планировалось изначально, но и о ситуации с правами человека на территории оккупированного полуострова.